Глава третья. Эмиграция – это не шуточки. Жизнь абсолютно каждого человека можно сравнить с дорогой, на которой есть ухабы, овраги, камни, скользкие участки и гладкие. Но моя жизнь была дорогой не в переносном, а в буквальном смысле, ведь я дитя эмиграции. Началось все с того момента, как мой дедушка с семьей сел на один из последних пароходов, отчаливших из польского порта Гданьска в Южную Америку. Это было в 1936-37 годах, когда Западная Украина находилась под властью Польши. Уже спустя год, в 1938 году, всякая эмиграция приостановилась, поскольку началась война с Германией. Но наши семьи в этот момент были уже на другом материке. Решение об эмиграции далось нашей семье, наверное, как и любой другой, непросто. Это серьезная перемена в жизни человека, которой предшествуют тяжелые эмоциональные переживания и раздумья. Нужно найти в себе мужество оставить родных, друзей, родину и перебраться в чужую незнакомую страну. Однако решение было принято, и гудок парохода поставил звучную точку там, где то и дело вырисовывались многочисленные вопросительные знаки. Я родился в эмиграции, поэтому не могу сказать точно, где моя родина. Наверное, ее нет. Мой земной путь начался в Парагвае, хотя прожили мы там недолго, около года. Потом перебрались в Аргентину, дальше было возвращение в Советский Союз и снова Аргентина. Тогда мне исполнилось уже 18 лет. Я не успевал привыкнуть к стране, местности, пейзажам за окном, окружавшим меня лицам, и, наверное, это вошло в привычку, потому что, став самостоятельным человеком, я продолжал перемещение из страны в страну, из города в город, причем делал это достаточно легко. Сначала была Испания, потом США, Франция, город Монте-Карло, как маленькая страна, где я работал на радиостанции. Сегодня я снова живу в Испании и могу с уверенностью сказать, что эмиграция обогатила мой внутренний мир и стала очень важным уроком в жизни. Я видел разные культуры, слышал неповторимые языки, наблюдал за необычными привычками, наслаждался пейзажами. Эта разносторонняя жизнь затягивала, поглощала и обостряла желание узнавать что-то новое, причем не столько из книг, а вот так, касаясь всего рукой и взглядом, пробуя на вкус, вдыхая запах. Я собирал с годами этот бесценный опыт как багаж и по кирпичикам складывал свою нескучную жизнь. Когда я стал по-настоящему верующим человеком, то познал и навсегда усвоил один урок – как сказал наш праотец Авраам, мы все здесь на земле странники и пришельцы. Теперь и я присоединился к этому земному странствованию через ту же веру, которую имел Авраам. К тому же я рад, что здесь на земле не прижился. У меня нет своей страны, нет тяги к этой земной жизни. Полагаю, я потерял земное притяжение после многочисленных эмиграций. Мне абсолютно безразлично, где жить – в Испании, в США, во Франции, Украине, в России или Южной Америке. А все потому, что здесь мы живем короткий отрезок времени, а значит, мы временные люди, вы и я. И жизнь наша – одно короткое мгновение, вспышка, которая погаснет и оставит после себя лишь прах тела, а дух наш вернется к Богу. Так говорит Священное Писание, так чувствую я, человек без родины. Поэтому, друзья, не стоит врастать корнями в почвы определенных стран и городов, ведь это не навсегда. Лучше учитесь отрывать взгляд от земли и обращать его ввысь. Как говорил Христос, ищите сперва Царство Божьего и Его праведности. Вот что важно, а все остальное приложится». Я прекрасно усвоил этот урок и благодарен Богу за то, что у меня нет тяготения к жизни на земле. Я стараюсь и хочу быть чадом Божьим и смотреть всегда ввысь, туда, где наша вечная Родина. Когда я был еще далек от понимания религии, начал читать Григория Сковороду. Это прекрасный мыслитель, философ, писатель, поэт, музыкант. Признаюсь, мне не сразу удалось его понять, все пришло только вместе с верой. Дело в том, что он постоянно призывал и учил всех людей не привыкать к земному быту. Чем больше вещей есть у меня, тем меньше места у меня для духа. Эта фраза особенно врезалась в мою память. Поэтому, друзья, призываю и вас усвоить раз и навсегда, что влюбляться и врастать корнями во что-то здесь, на земле, не стоит. Пусть ваши руки и душа будут свободны. Тогда вы сможете без труда и без сомнения оставить все земное и переселиться в назначенный день к Богу. А туда с собой вы все равно ничего не возьмете. Поясню на примере жены Лота, о чем говорил и сам Христос. Жена Лота в назначенный час не послушалась слова Божьего, произнесенного ангелом, и, будучи сильно привязанной к Содому и Гоморре, оглянулась назад в своем притяжении к земному и тут же превратилась в соляной столб. Теперь, как соляная статуя, стоит она многие века в память и назидание всему человечеству. Но человек не может идти по этой жизни один, ему нужен проводник. Рассказывают, что одному человеку нужно было пройти в незнакомую деревушку, которая была далеко-далеко в горах. Сам дороги он не знал, а потому стал искать себе проводника. Один вызвался помочь, но при этом обмолвился, что сам в этой деревне не был, зато слышал, как к ней можно добраться. «Нет, ты не годишься в проводники», — ответил человек. Вот другой подошел к человеку и спросил: «Вы хотите проводника? Так вот, знайте, что я там родился, и все эти дорожки знаю, как свою ладонь». И тогда человек, нуждавшийся в проводнике, ответил: «Вот именно такого проводника я искал». Да, дорогие друзья, мы нуждаемся в проводнике в этой земной жизни, и единственно верный выбор делает тот, кто берет себе в проводники по жизни Спасителя Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть путь». Путь в небесный город не такой, как простой путь земной. В любой город на земле ведут разные дороги, шоссейные трассы, железные рельсы, проселочные пути и обычные тропинки. Но в небесный город нельзя попасть такими дорогами. Туда ведет только один путь, и этим путем является сам Христос. Потому помните, что для человеческого спасения нет другого пути, кроме Иисуса Христа. Как гласит Священное Писание, нет другого имени под небом, данного человеку, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Если вам доводилось изучать геометрию, то вы точно помните, что самый краткий путь – это прямой путь. Такова геометрическая аксиома, которая работает и в жизни. Этот закон действует и в духовной плоскости. Есть путь прямой, и самый краткий – это идти к Богу через Христа. Писание говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» – Иоиля 2.32. В то же время, если бы каждый человек своим благочестием или же добрыми делами смог себе проложить путь в вечную жизнь с Богом, то зачем нужно было умирать и страдать Христу? Христос не пошел бы на смертный крест, чтобы спасти человека. К сожалению, как только у человека появляются проблемы, он в первую очередь бежит к своим друзьям или соседям. Не найдя помощи в них, обращается к психологу. Но большинство забывает, что кратчайшее расстояние к источнику спасения – это молитва во имя Господа, это просьба прийти на помощь. И она никогда не останется без ответа. Напрасно искать спасение в другом направлении и в другом месте. И не стоит проводить жизнь в каких-то бессмысленных исканиях, тратить на них время и силы. Верьте Слову Божьему и воспользуйтесь этими замечательными Божьими призывами. Вы ответите: «Но я видел христиан, которые жили и поступали точно так, как и я». Да, к сожалению, есть такие христиане, которые забывают свои обязанности. Но я уверен, что сатанинские капканы никогда не появятся на Божьем пути. Христианин попадает в них только тогда, когда он отклоняется в сторону от пути Божьего. Вот поэтому нужно всегда стоять на правильном пути и следовать за Христом. Приведу примеры. Это было зимой. Группа школьников шла за вожатым в школу из деревни по полю, занесенному снегом. В самом конце группы традиционно шагал самый младший из школьников. Все следовали за вожатым, где ставил ногу проводник, там ставили и остальные. Так все благополучно добрались до школы. Все, кроме одного, самого последнего в группе, который пошел по своей дороге. Он попросту решил, что можно сократить путь, и выбрал другую дорогу. Но недалеко от школы он попал во враг и оставался в снегу, пока проводник не пришел за ним по следам и не вытащил его из оврага. Так бывает и в жизни христиан. Если уверовавший человек вдруг начинает искать свой путь, он, несомненно, где-то погрязнет в грехах. Второй пример возьму из старой легенды об одном капитане, который, попав в шторм, кричал своему богу Нептуну: «Отец Нептун, делай со мной все, что хочешь. Хочешь — спаси, а хочешь — умертви, но я буду держать тот курс, который я держал». И отдал приказ своим матросам не отклоняться от выбранного ранее курса. Капитан и не подумал подчиняться этому идолу. Полагаю, эта языческая легенда должна дать нам новое понимание. У нас живой и вечный Бог, а не божок, придуманный самим человеком. Только Он, живой и истинный Бог, указывает верный путь. Мы должны идти за Ним. Мы должны держать курс по жизненному морю, всегда помня, что Он есть верный проводник. Моя жизнь прошла в постоянных эмиграциях. Я переезжал с места на место, из города в город, из страны в страну, но всегда имел проводника. Наибольшее влияние на формирование моего характера и мировоззрения оказали родители, которые с самого детства читали нам Библию, молились о нас и пели песни о Боге. У отца был специальный чемоданчик, который он сам смастерил из красного дерева. Там хранилась Библия. Когда родителей не было дома, я открывал этот чемоданчик и начинал листать эту таинственную и такую важную книгу – Библию. Еще были дедушка и бабушка, которые знакомили меня со Священным Писанием, рассказывали отрывки из Библии. Дедушка проповедовал даже на чужбине, на хуторе недалеко от Буэнос-Айреса, где у него была земля, а бабушка по вечерам пела нам христианские песни. Спустя десятки лет я все еще помнил их. Именно тогда в детскую душу были брошены первые семена, которые периодически давали робкие всходы, а окончательно проросли и окрепли, когда мне исполнилось 25 лет. Почему так поздно? Потому что в моей жизни были разные периоды и даже моменты неверия. Признаюсь, в подростковом возрасте я насмехался над моими родными и был уверен, что верить в некоего Бога просто глупо, это удел невежд. В то время во мне глубоко засел атеизм. Причиной тому стало возвращение в Советский Союз. Когда мне было 7 лет, семья решила вернуться на родину. Мы, веря пропаганде, которая в то время была особенно активной, покинули Южную Америку и направились туда, откуда были наши корни. Мечтали жить и работать, осваивать земли. Об этом думали многие семьи эмигрантов и возвращались, чтобы изменить жизнь. И она действительно изменилась, только совсем не в лучшую сторону. Шел 1955 год. Именно в СССР я пошел в школу. Тогда на только формирующуюся личность особое влияние оказывали учителя. Я верил им и стал в итоге атеистом. Я перестал понимать и принимать Библию, отрицал существование Бога, не верил религиозным течениям, потому что в советской школе нам навязывали материалистические взгляды. Так жили миллионы людей и утверждали, что они счастливы. Наверное, был по-своему счастлив и я, потому что не верил в Бога и мог жить, как пожелаю, делать, что захочу. Родителей я стал считать некультурными и необразованными, посмеивался над православными людьми, посещающими церковь. Но при всем этом я глубоко в душе понимал, что жить без Бога плохо. А может, не столько понимал, сколько интуитивно ощущал это. Иногда позволял себе думать о том, где можно жить вечно. Да, мне определенно хотелось вечности. Помню, как мать все же пыталась рассказывать мне некоторые отрывки из Священного Писания. Она постоянно повторяла: «Саша, не смейся, так нельзя». Однажды сосед, который был не только атеистом, но в придачу пьяницей и распутником, в ходе разговора произнес что-то вроде «японский бог». Я не совсем уловил суть, но словосочетание мне так понравилось, что я стал частенько его повторять. Ко мне подошла мама. «Сяню» — это ласковое производное от имени Саша на украинский манер. «Ты что говоришь? Нельзя упоминать имени Бога в суе, то есть впустую. Не говори этого больше». Почему-то именно эти материнские слова остались в памяти. Я их и сейчас помню. В тот момент я, честно говоря, стал еще больше уважать мать, родителей, хотя оставался глубоко заблудшим и неверующим еще много лет. Дорогие друзья, сила Слова Божьего невероятна. Ее нельзя передать словами. Я встречал многих людей, которые говорили об этом. Потом я получал сотни и тысячи писем на радиопрограммы, которые мы вели много лет, и должен сказать, что сила Божьего Слова является одной из самых прекрасных и действенных для того, чтобы человек по-настоящему уверовал. Священное Писание говорит, что вера в Бога приходит вместе со Словом Божьим. Именно эта вера дает спасение человеку, поскольку она приводит к Спасителю, к Мессии, к тому, которого еще многие не знают. Вера приходит от познания Священного Писания. Отчетливо помню, как в первый раз услышал Слово Божье. Это было во время радиопрограмм. Тогда Господь по-настоящему тронул мое сердце. Слово Его проникло в меня. Сейчас, оглядываясь назад, могу точно сказать, Слово всегда влияло на мою жизнь. И когда я открывал Библию, не зная ничего из Священного Писания, и когда я смотрел в Священное Писание с насмешкой, происходило что-то, чего нельзя описать словами, но оно трогало меня. Только много позже я понял, что это такое. Это Дух Божий, который вдохновил Священное Писание. Каждый из нас может изменить общество, может влиять на него с помощью своей веры, как и дети Божьи в библейской истории. Например, вспомним четырех молодых людей из книги Даниила. Они отказались поклоняться рукотворному золотому идолу, за что были приговорены к сожжению в печи, но не устрашились, а продолжали отстаивать свою веру даже перед лицом смерти. Они оставались верными Богу до конца. И не причинил огонь вреда этим верным людям. Они остались живы и открыли путь к вере другим. Об этом написано в книге Даниила, 6 глава, с 1 по 4 стихи. Так и ученики Христа в Новом Завете меняли жизнь свою, а потом и тех, с кем встречались в жизни. Но вернемся к земным примерам современности. В Советском Союзе время перестройки, кризис, бедность, разруха в домах и сердцах, полное беззаконие под маской больших перемен. В это время в одной из семей женщина обращается к Богу и находит в нем спасение. Наталья уверовала и с радостью сообщила об этом мужу, военнослужащему. Эта весть принесла разлад в семью. Супруг запретил жене посещать богослужения, но она осталась верной Господу, продолжая служить Ему, и вскоре узнала, что в ней зародилась новая жизнь. Она была беременна четвертым ребенком. Муж требовал пойти на убийство и сделать аборт. Наталья грешить не стала и уже готова была к тому, что муж ее бросит. Такая решительность удивила супруга. Откуда столько силы, смелости у этой слабой женщины? Сначала из любопытства супруг стал ходить в церковь, заинтересовался Словом Божьим и вскоре пришел к живой вере в Господа Бога через покаяние. Сегодня вся эта семья служит Господу и несет Его Слово, в том числе в ряды прагматичных военных, рассказывая женщинам и мужчинам о новой жизни и, безусловно, о том, что аборт – это не что иное, как убийство. Благодаря влиянию верующих людей в одном из американских штатов законодательно запретили делать аборты. Поверьте, что такие перемены возможны не только в Америке, но и в вашей стране. Гитлер еще в 30-е годы прошлого столетия знал о силе влияния слова на массы людей, поэтому и построил на юге Европы одну из самых мощных радиостанций мира в княжестве Монако в Монте-Карло. Она была расположена в стратегически важном месте, что позволило бы со временем охватить гитлеровской идеологией весь мир. К счастью, этого не произошло. А сегодня эта радиостанция работает для того, чтобы нести Слово Божье по всему миру. такие метаморфозы жизни. Похожая идея работала и на территории Советского Союза. Для внедрения в жизнь людей идей коммунизма и разрушительного материализма создавались все новые и новые радиостанции. Многие из них сегодня несут в массы Божье Слово. Однако Гитлер и Советская империя ушли, но остались обрывки идеологии, растлевающие человека, убивающие в нем доброе начало. Но радиоволны могут и должны нести добро, а добро – это и есть все, что исходит от Господа и Его Слова. Слово Божье, которое проповедуется через радиопрограммы, уже повлияло на миллион людей, и многие пришли к познанию Спасителя. Один из наших слушателей, Иван, еще совсем недавно был увлечен всеми видами оккультизма. К слову, это большая беда современного мира. Дошло до того, что в семье стали возникать скандалы, потому что все деньги уходили на приобретение книг по оккультизму, кучи атрибутов и талисманов. Однажды на тему этой увлеченности между Иваном и его коллегой-офицером разгорелся жаркий спор. Казалось бы, офицер парировал понятными фразами о том, что такие игры – мерзость для Бога. Но именно это высказывание вынудило нашего начинающего оккультиста открыть Библию. Он стал читать ее в поиске таких же простых ответов и нашел их. Потому что вскоре, по предложению того же офицера, он посетил евангельскую церковь и стал слушать наши радиопрограммы, в которых также находил ответы на свои вопросы. Прошло совсем немного времени, и Иван, покаявшись, принял Спасителя Христа и стал служить ему. Сегодня Иван и его семья служат Господу в одном из военных гарнизонов на юге России. Однажды я получил письмо от директора московского отдела радиостанции «Новая жизнь» Даниила Джонсона. Он рассказывал о том, что благодаря сателлитной тарелке наши религиозные программы стали доступны для прослушивания в Воронежском военном округе, где находится около 5000 солдат и офицеров. Да, люди меняются, жизнь меняется у всех тех, кто слушает радиопрограммы. Люди становятся более спокойными, нет такой дедовщины, как раньше, с радостью сообщал мой московский коллега. Безусловно, люди хотят чего-то лучшего, духовного, и мы в состоянии дать им это, если будем верными Господу. Работы впереди еще много, поэтому нужно двигаться дальше и ни в коем случае не оглядываться назад. Об этом же говорит нам Писание. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Если вы тоже поддерживаете эти радиопрограммы и дело евангелизации, вы являетесь частью этого служения и можете сделать мир вокруг себя хотя бы немного добрее.